Тень мешком висел на своих веревках. Град подумал, интересно, жив он или уже нет. Грудь у тени не поднималась и не опускалась. Хотя, совсем он сдох или не совсем, какая в сущности разница? «Здорово, придурок!» — громко сказал Град. Тень не шелохнулся. Град добрался до самой верхней ступеньки и вынул нож. Он отыскал небольшую ветку, которая, кажется, соответствовала описанию мистера Мира, и рубанул ее ножом у самого основания, перерезав наполовину, а потом просто отломил. Длиной она была 30 дюймов. Град сунул нож обратно в ножны и начал спускаться вниз. Поравнявшись с тенью, он остановился. «Господи, если бы ты знал, как я тебя ненавижу!» — сказал он. Ему очень хотелось вытащить пушку и прострелить эту падлу насквозь, но он знал, что делать этого нельзя. И вдруг ткнул в сторону висевшего на дереве врага своей палкой. Это был быстрый колющий выпад. Жест чисто инстинктивный, но в него мистер Град вложил всю свою обиду на тень и всю свою ненависть. На секунду ему показалось, что в руке у него копье, и что наконечник этого копья ушел глубоко во внутренности этого человека. «Ладно, хватит», — сказал он вслух. «Время двигать назад». А потом подумал. Первый признак безумия. Начинаешь разговаривать сам с собой. Он спустился еще на несколько ступенек, а потом просто спрыгнул на землю. Он посмотрел на палку, которую держал в руке, и почувствовал себя маленьким мальчиком, для которого любая палка — копье или меч. «Мог бы срезать эту хреновину с любого другого дерева», — подумал он. Какая разница, что одно дерево, что другое? Кто бы еще эту разницу заметил? И тут же пришла следующая мысль. Мистер Мир заметил бы, наверняка. Он отнес лестницу обратно к дому. Краем глаза он как будто уловил какое-то движение и тут же поднял голову и заглянул в окно, в темную комнату, заставленную ветхой мебелью, сосыпавшейся со стен штукатуркой, и на секунду, словно во сне, ему показалось, что он видит трех женщин, которые сидят рядком на кушетке в дальнем, темном конце комнаты. Одна из них вязала, другая смотрела прямо на него, третья вроде спала. Та женщина, что смотрела на него, расплылась в улыбке совершенно невероятной, которая, казалось, располосовала лицо поперек, от уха до уха, а потом поднесла большой палец себе к горлу и аккуратно провела им, от уха до уха. По крайней мере, так ему показалось на долю секунды, потому что, когда буквально через мгновение он посмотрел внимательнее, в комнате не оказалось никого и ничего, кроме полусгнившей мебели, засиженных мухами картин и клубков пыли. Совсем никого. Он протер глаза. Град пошел обратно к своему Форду Эксплойеру и забрался внутрь. Палку он бросил на обитое белой кожей пассажирское сиденье. Повернул ключ зажигания. Часы на приборной панели показывали 6:37 утра. Он нахмурился и сверился с наручными часами, которые мигнули и показали 13:58. «Прекрасно», — подумал он. «Значит, я провел здесь либо 8 часов, либо минус 1 минуту». Подумать-то он об этом подумал, но на самом деле решил про себя, что объяснение здесь может быть одно единственное. Оба прибора, по какому-то дурацкому совпадению, начали вести себя неподобающим образом. А между тем тело тени на дереве начало кровоточить. Рана была в боку, кровь шла медленно и была густая и черная, как патока. Вершину сторожевой горы закрыли облака. Белая сидела в стороне от основной толпы, собравшейся у подножия, и смотрела, как над холмами на востоке занимается заря. Вокруг запястья левой руки у нее была вытатуирована цепочка из синих незабудок, и незаметно для себя она потирала их большим пальцем правой. Вот еще одна ночь пришла и ушла, и ничего не случилось. Народ по-прежнему пребывал, поодиночке подвое. Прошедшей ночью подошло еще несколько существ с юго-запада, включая двоих младенцев ростом с яблони, и еще что-то такое, что она увидела только краем глаза. Больше всего оно было похоже на отрубленную человеческую голову размером с Volkswagen Жук. И все они растворились в лесу у подножия горы. Никто их здесь не беспокоил. Во всем окружающем мире никто, судя по всему, даже не обратил внимания на то, что все они здесь собрались. Она представила себе, как туристы смотрят из Рок-Сити в свои платные бинокли и не видят у подножия ничего, кроме деревьев, кустов и камней. при том, что прямо перед ними разместился довольно обширный и многолюдный лагерь. Холодный утренний ветер донес до нее дымок от костра и запах подгоревшего бекона. Кто-то в дальнем конце лагеря заиграл на гармонике, и она невольно вздрогнула от этого звука и улыбнулась. В рюкзаке у нее была книга в мягкой обложке, и она ждала, пока небо посветлеет настолько, что можно будет читать. В небе, прямо под облаками, были видны две точки, одна побольше, другая поменьше. Рассветный ветер брызнул ей в лицо мелкой дождевой пылью. Из лагеря в ее сторону вышла босоногая девушка. Она остановилась у дерева, задрала юбки и присела на корточки. Когда она закончила, белая поприветствовала ее. Девушка подошла ближе. «Доброго вам утра, леди», — сказала она. «Теперь уже скоро. Скоро начнется битва». Кончиком розового языка она провела по ярко-алым губам. К плечу у нее кожаным ремешком было привязано воронье крыло, а на шее, на цепочке, болталась воронья лапка. Руки у нее были сплошь в татуировках, в кривых линиях, узорах и сложно сочиненных узлах. «Откуда ты знаешь?» Девушка усмехнулась. «Я Маха, я Морриган. Когда приближается война, я это чувствую в воздухе. Я богиня войны, и я вам говорю, сегодня прольется кровь». «А, понятно», — сказала белая, — «хорошо, значит, вот ты где». Она смотрела на маленькую точку в небе, которая ринулась прямо на них, падая с неба, как камень. «И мы сразимся с ними, и мы их убьем, всех до единого», — сказала девушка, «и головы их станут нашей добычей, а глаза и трупы пойдут на корм воронам». Точка превратилась в птицу, которая, раскинув крылья, неслась прямо к ним, оседлав струю утреннего ветра. Белая склонила голову на бок. «А что, у богинь войны есть какой-нибудь тайный способ заранее знать, чем все кончится?» — спросила она. «Кто кого победит? Кому чья голова достанется?» «Нет», — сказала девушка. «Я только битву чувствую и больше ничего. Но мы победим. Разве не так? Мы просто должны победить. Я видела, что они сделали с отцом всех. Теперь либо они, либо мы». «Ну да», — сказала белая, — «наверное, так и есть». Девушка еще раз улыбнулась в светлеющих предрассветных сумерках и ушла обратно в лагерь. Белая опустила руку вниз и дотронулась до зеленого побега, который пробил землю и выглянул вверх, острый, как лезвие ножа. Как только она до него дотронулась, он начал расти, раскрываться, изгибаться и меняться на глазах, пока под рукой у нее не оказался зеленый бутон тюльпана. Когда солнце взойдет повыше, цветок распустится. Белая подняла голову и посмотрела на ястреба. «Эй, помощь не нужна?» — спросила она. Ястреб сделал круг футов 15 над ее головой, скользнул вниз, приземлился неподалеку и уставился на нее круглыми безумными глазами. «Привет, красавчик!» — сказала она. «А теперь покажись-ка мне в своем истинном обличье, а?» Ястреб неуверенно скакнул в ее сторону, и перед ней уже был не ястреб, а молодой человек. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд вниз на траву. «Ты?» — спросил он. Взгляд его бродил где угодно, по траве, по небу, по кустам, но только не по ней. «Я?» — кивнула она. «А что со мной такое?» «Ты?» — он запнулся. Было такое впечатление, что он пытается собраться с мыслями. По лицу у него время от времени пробегало довольно странное выражение. «Он слишком много времени провел в птичьем облике», — подумала она. «Он забыл, как быть человеком». Она терпеливо ждала. И вдруг он сказал: «Пойдешь со мной?» «Может быть. А куда ты хочешь, чтобы я с тобой пошла?» «Человек на дереве. Ты ему нужна. Призрачная рана в боку. Кровь шла, потом перестала. Наверное, он умер. У нас тут война, я не могу просто взять и сбежать отсюда». Голый молодой человек ничего не сказал, он только стоял и переминался с ноги на ногу, будто пытаясь привыкнуть к весу собственного тела, будто ему привычнее было скользить по воздуху или сидеть на ветке, а не стоять вот так на земле. Потом он сказал: «Если он совсем умрет, все будет кончено». «Но тут будет битва. Если он совсем умрет, уже не важно будет, кто одержит победу». Вид у него был такой, будто ему были необходимы одеяло, чашка сладкого кофе и какой-нибудь человек, который мог бы отвезти его в тихое место, где он дрожал бы себе и бормотал, пока к нему не вернется рассудок. Руки он держал строго по швам. «А где это? Не слишком далеко?» Он посмотрел на зеленый росток тюльпана и покачал головой. «Совсем далеко». «Ну, знаешь», — сказала она, — «я нужна здесь, я не могу просто уйти отсюда. К тому же, как я, по-твоему, туда доберусь? Я, видишь ли, летать не умею вроде тебя». «Нет», — сказал Гор, — «не умеешь». А потом серьезным видом посмотрел вверх и указал на вторую, большую по размерам точку, которая как раз закончила нарезать над ними круги и тоже ринулась вниз, быстро увеличиваясь в размерах. «Он умеет».